Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие подписчики «Короткого свидания». С вами Наталья Пронина, и сегодня у нас в студии гости Наталья Павленко. Тезка моя и человек, которому я в некотором смысле очень обязана. Чуть позже объясню, а сейчас здравствуй, Наташа.
Привет, Наташа.
Я так благодарна, что ты нашла время в своем графике и пришла, потому что, мне кажется, твое свидетельство, оно просто крайне необходимо. Обычно Спасибо. Мы строим разговор таким образом. Начинаем все с детства, потом идем к дню сегодняшнему. Но мне хотелось бы в случае с тобой сделать чуть иначе. Сначала мы представим тебя как человека сегодняшнего дня, а потом начнем уже говорить о детстве, юности и о тех проблемах, с которыми тебе пришлось столкнуться. Дорогие друзья, короткое свидание каждую пятницу в 18 часов. В нашей студии гости, которые прошли непростой путь жизненный, в том числе и пересекались с темой тюрьма. Это не секрет, и я знаю, что наша аудитория – это люди, которых тема данная интересует. Это или родственники осужденных, или сами осужденные, или бывшие осужденные, или люди, которые неравнодушны к теме тюрьма. Итак, чем вы сейчас, Наталья Павленко, занимаетесь? Я знаю, что ты руководитель фонда.
Да,
независимость.
Сейчас я руководитель благотворительного фонда «Независимость». А в нашем фонде много есть функций. У нас есть направление, мы помогаем ребятам, которые попали в нарко, алкозависимость. Мы помогаем родителям, которые являются созависимыми. У нас в сердце открытие центра помощи женщинам, которые попали
в трудную ситуацию.
У нас есть, мы поддерживаем контакт с детским приютом «Жизнь», помогаем. Кстати, этот приют, если появляются ребята, у которых дети, то понятно, что в центре они с детьми очень сложны, поэтому мы детей в этот приют, а папочку или мамочку к нам, чтобы помочь ей.
А на какой срок? Неопределенный или там есть какие-то рамки?
Слушай, ты знаешь, тут срок не является показателем, вообще критерием. Показателем является изменение в человеке, поэтому с каждым по-разному.
Дорогие друзья, мне придется сейчас ворошить свое прошлое, потому что мы с Натальей встретились при очень интересных обстоятельствах, и я благодарна ей и ее супругу Андрею, кстати, он был в этой студии, за то, что однажды они очень помогли мне в решении моих личных вопросов. Дело в том, что мой муж Виталий Пронин, который многим уже известен, 20 лет отбывая наказание в местах лишения свободы, ни разу никогда не проходил никаких адаптаций. И вот однажды мы с ним встретились после очередного освобождения, и я задала ему вопрос: куда? Он говорит: пока не знаю. Ну, он хотел в Тольятти поехать, но его там никто не ждал. Он даже не созванивался. И я сняла трубку и позвонила Андрею и Наталье. Они, не сопротивляясь, даже при таком упоминании, как 20 лет, не испугались и приняли, можно сказать, первый удар на себя. Это полгода реабилитации в вашем центре. Личный вопрос, Наташ, можно?
Конечно.
Действительно не испугались? Ведь у вас центр восстановления личности и независимости занимался алкоголиками, наркоманами, но вот осужденных с такими сроками у вас, по-моему, не было.
Ну, может быть, 20 лет, конечно, и нет, но тут страшного-то ничего нет. Кто такие наркоманы, алкоголики? Не все прошли через тюрьму, просто разные сроки, а тут пугаться-то нечего. Просто это говорит о том, что у человека, ну, посильнее травма, посильнее жизненный удар. И внимания ему надо было больше, вот и все.
Я очень вам благодарна за терпение, за мудрость. У меня сейчас слезы на глаза наворачиваются. Потому что если бы вы тогда не помогли нам, я даже не представляю, как мы жили бы дальше. Я помню этот случай, когда мы сидели с вами в кафе, вышли из кафе, мы с мужем поспорили, поссорились, и я бросила чемодан и сказала: ухожу. Наташа начинает на меня ругаться. говорит, забирай своего мужа и, в общем, налаживайте свою жизнь. То есть твоя строгость в тот момент сыграла огромную роль. И, скорее всего, мы не единственные, кого приходилось воспитывать, перевоспитывать и помогать.
Слушай, ну это спонтанно было. Я, конечно, не задумывалась. Это просто когда ты имеешь в сердце желание помочь, и вот как-то так интуитивно получается. Поэтому я так очень рада, что у вас все хорошо, вы вместе, вы набираете обороты, следим мы с мужем за вашими победами. Это так здорово, это так необычно, и такая благодарность вообще Всевышнему Богу за то, что произошло.
Аминь. Мы с радостью приедем к вам в центр послужить.
Я муж с радостью примем, да. Я обожала, когда Виталька поет, там у него харизма, у него не просто пустые слова, за словами есть что-то, это всегда цепляет.
А у нас сейчас новый альбом готов. Mm. Это результат, кстати, вот той работы, которая за 2 года произошла.
Отлично.
А песня «Вставай с колен, сынок» написана в вашем центре.
Да.
Итак, придется сейчас сказать, но Наталья Павленко к этому готова.
Да.
Вот сейчас все так бурно, все так глобально. Муж, семья, 2 прекрасные дочери.
Да.
Но было все не так.
Было, да.
И поэтому то свидетельство, которое сейчас прозвучит в нашей программе, я думаю, сыграет огромную роль для тех людей, которые в растерянности в этой жизни и не знают, что делать, и думают, что все уже рушится, и все, конец света. Особенно женщины.
Да,
дорогие мои женщины, обратите внимание на то, что вы сейчас услышите эту историю. Она будет для вас ободрением, я в этом не сомневаюсь. Добрый вечер, приветствуют нас наши подписчики. Если есть вопросы к гости, пожалуйста, задавайте. Мы будем очень рады. Итак, Наталья, начнем с детства. Мы готовились.
Да.
Расскажите, пожалуйста, о детстве, Наташа. Вот где ты родилась, в какой семье и кто были твои родители?
Мое детство обычное. Обычная статистическая семья. Советская, Союз Советских Социалистических Республик. Родилась в 70-м году, мама работала, я в Красноярске родилась, город Красноярск, она работала на заводе «Красмаш», папа тоже на этом же заводе. Мы жили в каком-то бараке до 3 лет, где не было вообще воды и всего. И потом, когда мне исполнилось 3 года, папе и маме дали квартиру, 2-комнатную хрущевку. Кстати, можно поблагодарить Союз, что там давали квартиры рабочим.
По очереди.
По очереди, да. И мы переехали. Обычная жизнь, школа. Мама трудяшка на работе, папа трудяшка на работе. И я просто росла. Если ты спросишь, какие у меня были мечты, а я даже не помню. Да не было мечты. Я даже и не училась, может быть, и мечтать. Меня никто и не направлял в эту сторону. Там надо о чем-то мечтать. Просто жила, росла, двор, дом. Мама всегда на работе, папа на работе. Вот и все.
А братья, сестры? Или ты единственная?
Я не единственная. В 11 лет мама родила еще одну дочку, мою родную сестру. Но нас сразу разлучили, потому что мама очень болела. У них уже были конфликты с папой, и они были близки к разводу, и ее увезли к бабушке.
Так Люба.
Люба, да, моя.
Наша Люба.
Да, ее увезли к бабушке, и я ее, в принципе, вообще не помню. Мне было 11. Вот, не помню, вот во взрослении. Школа, потом надо было обязательно закончить 10 классов и поступить в институт. Потому что если ты не поступил в институт, ну ты просто недостойный человек, мягко сказать.
Вот а училась все. Хорошо?
Нормально училась. Ну, тройки, четверки, пятерки. Обычная девочка, ничего такого. Я помню со своего детства, как мама возила меня каждый год на юг, в Прибалтику, там, в Крым.
Слушай, ну это хорошее социальное положение, значит, было. Неплохая зарплата.
Да, потом, когда нам дали квартиру, вот я говорила, мама ушла в общепит, а папа ушел с монтажников в такси работал. И они просто вкалывали, я практически не видела их. Потом они разошлись. Вот. И я вернусь к тому, что мы отдыхали с мамой. И я помню, как меня очень сильно впечатляло. Это, может быть, был такой уровень, кем бы я хотела стать, или моя мечта, когда мы ехали, ну, летели в самолете, и я видела на этих красивых статных стюардесс. С галстучком, с белой рубашечкой. Они были такие ухоженные. Я все время смотрела, думаю, какие красивые. Вот это так сильно запечатлелось в моей голове. Наверное, я хотела тоже стать стюардессой. Не потому, чтобы летать, потому что они были такие красивые. Потому что красоты-то, в принципе, в жизни, ну, в моей жизни было немного, чтобы вот так можно было на что-то запасть. Вот.
Наташа, ты сейчас лучше, чем стюардесса. Ты прекрасно выглядишь.
Спасибо.
У тебя ко всем твоим проблемам еще хватает времени за собой следить и, мало того, еще мотивировать девчонок. Я знаю, что девочки в центре, они постоянно под твоим чутким руководством следят за собой, за прическами, за макияжем, за внешним видом, берут с тебя пример.
Спасибо.
Ты молодец. Для меня ты тоже мотиватор.
Спасибо.
Итак, и когда тучи на небе появились?
А тоже все банально. Тучи на небе – это первый курс института и просто плохая компания. Вот и все. Просто плохая компания.
Ну, что значит «просто»?
Ну, вот просто мне как-то тянуло к плохим мальчишкам, да. Как-то вот мне хотелось не какой-то серой жизни. Вот что-то хотелось какого-то экстрима, какого-то драйва. И я не дружила с девчонками в школе. Я дружила с мальчишками. Как-то девчонки были вот, ну, насколько я могу вспомнить, ну, какие-то вот школа, домой, лавочка возле подъезда.
Ничего. Родители уже разошлись.
Родители уже разошлись,
вот
да.
Она причина. Потому что у меня тоже начались проблемы после развода родителей. Я была очень обижена на отца. Почему-то приняла на свой счет, что он не маму бросил, а меня, от меня ушел. И я начала искать в мужчинах какую-то поддержку, опору, и даже не в очень хороших мужчинах.
Понятно, почему, вот, конечно.
Это обычное дело. И что? Когда начались проблемы, как вы считаете, что стало причиной? Ответила на вопрос.
Ну да, плохая компания, просто окружение, вот и все. Никогда я не мечтала попробовать наркотики, тем более. И я помню первый раз, это же смертеподобно, когда ты закрываешь глаза, куда-то отворачиваешься, а там что-то делают с твоей рукой и веной. Вот это было прямо так.
Заставили или...
Нет, мы все просто пробовали, и я не хотелось мне быть какой-то белой вороной.
А кто это сделал, помнишь?
Конечно, помню.
Взрослый человек?
Взрослый человек, да.
Который знал,
который что был делать. Наркоманом, да, просто предложил какое-то удовольствие. И, ну, это было очень тайно, это же было так за гранью, что же это такое. Поэтому, да, тем более, это же были 90-е годы. Первый раз я попробовала 88-й год, и это же было вообще не всеобщее, не повально. Это даже нельзя было сравнить с наркоманией, которая сейчас. Поэтому это был такой реальный экстрим. Никто не знал, а ты идешь, и у тебя... Ты полон энергии, никто не понимает, а ты весь мир готов, ну, победить. Поэтому это были такие ощущения какого-то такого достойности, какого-то такого возвышения над другими. Конечно, это были наркотики опий, мак и героин. Это все, что я пробовала. Ну,
события развивались очень быстро.
Очень быстро, конечно. Очень.
Сколько времени понадобилось вот этому злу, чтобы превратить Наташеньку в Наташку?
Я в 20 лет начала употреблять и закончила в 30 лет, ровно 10 лет. Я помню перерывы между употреблениями, это месяц больницы и там всякие манипуляции, чтобы выскочить из этой проблемы. И ничего не помогало. И еще у меня был разрыв 2 месяца тюрьмы. И вот... День в день, день в день, 10 лет я употребляла.
Бог тебя предупредил, дал всего 2 месяца тюрьмы.
Ну да, я, но когда я попала в тюрьму, ведь мое окружение было все мальчишки и девчонки были связаны, они уже отсидели, уже их сленг, там локалка, там автозек и все, я все это знала, но никогда не была. И когда я попала в тюрьму, меня посадили там 158-я, 3-я часть, что-то там мы украли, уже толком не помню, все-таки 20 лет назад было.
То есть это были не наркотики, это
нет.
Уже был грабеж?
Это уже был
158-я.
Грабеж. 158-я. Да, 3-я часть. Или вторая, не помню.
Нет, и это воровство.
Кража, воровство, да-да-да, не грабеж, воровство. И я помню, когда я шла, ехала в автозеке, я ж была горда. А когда я шла по коридорам тюрьмы, это ж были ощущения какой-то такой... То есть я была там, о чем слышала много-много раз, и вот я здесь, как будто я домой приехала.
То есть тюремная романтика.
Романтика, конечно, угу. Я была.
Вам привет передает один молодой человек, говорит, что вы прекрасны.
Угу. Так это Андрей здесь... Павленко, да.
Муж на связи, он поддерживает сейчас. Андрей, мы говорим сейчас об очень серьезных вещах и просим твоей поддержки. Молитвенной в первую очередь, потому что для того, чтобы вспоминать это тоже надо пропустить через сердце. Когда ты поняла, что это плохо?
Да через несколько лет употребления, когда ты эйфория прошла, когда твой организм начал просить, когда психика не справляется, когда у тебя нету дозы и тебе надо.
Когда наступил этот предел, ты помнишь?
А ты имеешь в виду временной отрезок?
Нет.
Или предел чего?
Предел, какая ситуация возникла?
Ну, просто ты просыпаешься и не можешь нормально кушать, не можешь нормально за собой ухаживать, как обыкновенный человек. Тебе нужен наркотик. Все, и тогда, когда ты принимаешь дозу, у тебя начинает работать желудок, работать все внутренние органы, и ты ощущаешься человеком. Вот это уже была зависимость.
Я разговаривала с одной женщиной, она тоже, слава богу, свободна уже много-много лет. И она сказала, ты знаешь, Наташа, как можно выйти из зависимости? Конечно же, с Божьей помощью, потому что самому практически невозможно справиться. И второе, это надо позавидовать. Позавидовать тем женщинам и людям, у которых все в порядке.
Я отчасти согласна. Позавидовать это, ну, вожелать другого, конечно. Это такое внутреннее чувство, когда ты протестуешь против этого. И вот с этого протеста рождается твой выход.
Я хотела спросить о тюрьме, потому что все-таки короткое свидание.
Да.
Люди, которые вместе с тобой отбывали наказание в камере. Что это за люди? Кто они, эти сидельцы? И действительно ли они такие, как о них говорят?
Ну, много говорят. Я вот ничего плохого не могу сказать. Обыкновенные девчонки, возрастная категория разная. Кто-то меньше меня, младше, кто-то старше. Угу. Такие же люди, которые, ну, попали по определенным там родам обстоятельств, просто по-разному. Где-то сами виноваты, где-то ситуация, где-то подставили. Просто раненые, несчастные девчонки, вот и все. У меня не было каких-то таких моментов отстаивать себя и там от кого-то защищаться. Я вообще в своей стихии была. Но когда я попала в тюрьму, это было прямо вот перед самым моей свободой, перед встречей с Богом, потому что после тюрьмы я начала искать выход. Это было уже, мне было 29 лет, уже к 30. И я смотрела на себя в зеркало, у меня какая-то осознанность пришла, что будет дальше. Моя статья говорила, что мне там лет 5-6, и я понимала, что я освобожусь, это уже будет где-то к 40. И мне было страшно-страшно. И я всем сердцем не хотела как-то терять жизнь вот на столько лет.
Скажи, пожалуйста, находясь в камере, ты понимала, что это не только твоя проблема, это проблема большого количества людей? Мне очень хочется это понять. То есть не твоя личная проблема, эти наркотики, а то, что это беда огромного количества людей. Тогда задумалась?
Нет, тогда нет. Я сейчас это понимаю, а тогда, конечно, нет.
Тебя обижали в тюрьме?
Нет. У меня не было каких-то таких серьезных моментов. Это были обычные такие же отношения, как и на воле. Мы, наоборот, дружили и готовились куда-то вместе ехать на зону. Я уже даже не помню, как это, цивиль, скажешь, не помню. Это очень было давно.
Вот интересно, если девочки, с которыми ты тогда была в камере, сейчас нас смотрят. Кстати, не общаетесь?
Нет.
Нет.
Очень жаль. Ну, видишь, это был Красноярск, сейчас это Санкт-Петербург, это очень далеко. Хотя, когда я была в Красноярске, у меня есть девчонки, с которыми я кололась, и мальчишки тоже, которые приняли свободу, которые покаялись перед Богом, и Бог сильно изменил жизнь, так же, как у меня.
Для многих наших подписчиков, которые этого не знают, это чудо. Многие не верят. Но перед вами действительно сидит красивая и удивительная женщина. Вот даже просто внешний вид – доказательство того, что
спасибо.
Все изменилось.
Ну да.
И все-таки почему начала искать? Вот говорят, Бога ищет или в радости, или в горести.
Угу,
какой случай у тебя был?
Знаешь, есть такая поговорка, что не от хорошей жизни мы приходим к Богу. Она отчасти правильная, действительно. Потому что когда у тебя хорошо, у тебя нет внутри поиска никакого.
Угу.
А поиск включается, когда ты заболел или что-то с тобой произошло. И это отчасти оправдано. В какой момент у меня... Ты знаешь, я не могу сказать, что я неверующая всегда была. Я всегда была верующая. Но все время ты крестишься, что-то там Бога просишь или как-то употребляешь. Как сейчас я уже знаю в суете. Но Бог это был где-то вот все время, ну, как-то рядом. Только я представляла его немножко по-другому. Я думала, что там где-то на небе.
Дедушка.
Вот у него-то все хорошо, а у меня там плохо. Я помню, я всегда ходила в православную церковь. Я помню, как ставлю свечку, будучи употребляла, да, наркоманкой. Ставлю свечку.
Я помню, Люба рассказывала Зингиру. Ты же слушала ее интервью?
Да, да.
Что перед тем, как на дело идти,
конечно,
она заходила в церковь.
Конечно. А я помню, я ставлю свечку и плачу. Прости меня. И было же какое-то сознание, что ты что-то не то делаешь. Что как-то Бог какой-то другой.
Навигатор стоит внутри.
Конечно, 100% стоит. Какой-то чипик там вставлен у каждого, причем человека. Поэтому, ну, выйдешь с церкви, поплачешь, выйдешь... И ничего не происходило в жизни. Так же сигареты, так же наркотики, так же друзья.
У нас очень много мужчин подключилось к данному разговору. Это хорошо, потому что вопрос они задают очень актуальный. Амстер Рейд. Как же ты бросила? Это первый вопрос с комментарии. Соломон Ашрай. Господь в помощь. Полина Дьякон. Скажите привет. Полина в эфире. Полина,
привет.
Да. Ты все время боролась с этим? Или ты сменилась в какой-то момент?
А что сделала? Сменилась?
Ну, видимо...
Смирилась.
Смирилась, да. Амстер Рейд, спасибо вам большое за то, что вы принимаете активное участие. Наташа, давай прокомментируем эти вопросы.
Смирилась я или нет? Да, последние годы употребления... Я много прошла клиник. Мама, кстати, была всегда со мной, всегда. Все то, что она заработала, она тратила на мои
для нее это
мои
был
лечения.
Ужас.
Для нее это был ужас, но она всегда была рядом. А вот эти истории, когда много ребят говорят, что вот родители говорили, лучше бы ты умерла, я переплачу. Моя мама говорила то же самое, но она была всегда рядом со мной, всегда. И в последние годы употребления у меня был сепсис крови. То есть женщина, да, 10 лет употреблявшая, это уже серьезные такие, прям вот уже не то чтобы патологические, а просто это уже близко к концу твоей жизни. И у меня был сепсис, я помню, у меня своя квартира, и мама приходила ко мне и приносила мне деревенского молочка, чтобы я попила, чтобы как-то подкрепила свое здоровье. Это, конечно, так вспоминать очень так нелегко. Вот, потому что мы не знали, что делать. А просто не знали.
Чтобы Амстеру Рейду объяснить, как это все произошло, это произошло вот два события. Первое было уже не в моготу, и второе решило...
И второе...
Обратиться за помощью к Богу.
Даже не я. Я еще раз говорю, я всегда молилась. Пришла моя мама, а то время, это 2000 год, 99-й, это пошло, значит, из церквей пошли реабилитационные центры для помощи таким. И у нас в городе был один из первых, значит, реабилитационных центров, да, возглавляла его Маргарита Синокосова, мой наставник. И сейчас она пастор большой церкви. И моя мама пришла, говорит: «Наташа, Сашка, пойдем». Но мне нечего было делать, у меня сепсис. И я уже с больницы меня привезли домой. У меня была температура 40-41, я привыкла к этому состоянию. И я понимала, что Но я внутри не хотела умирать, не хотела. Просто не хотела.
Павел Вершинин пишет: «Молодец, лучше, чем никогда».
Конечно.
Лучше поздно, чем никогда.
Конечно, 100%.
И ты приходишь в центр.
И я прихожу
за,
в церковь, да?
За освобождением от наркозависимости.
От наркотиков, да. Знаешь, я, когда пришла в реабилитационный центр, я видела многих, с кем я употребляла или там отчасти сталкивалась. И они были сияющие другие, и я так искренне за них радовалась, что у них получилось, но как-то я себя не ассоциировала в этом числе, потому что я себя считала плохой. Я много сделала плохого, я была с плохими. То есть у меня внутри было, я была пропитана, что я плохая.
Я такая грязная.
Я какая-то грязная.
Я не могу освободиться от этого, я никогда не отмоюсь.
Это было 100% прямо мои мысли. Это была я. Я настолько радовалась, что у них получилось, но как будто бы это была не я. Со мной точно такого не может случиться, потому что для меня Бог, это не было какое-то открытие, как будто бы Бог-то всегда был со мной, я всегда молилась. Mm-hmm. Господи, помоги. И тут все о Боге, они счастливы, а Бог-то у меня, но я не такая. И вот это меня это преследовало прям несколько, ну какое-то время, mm-hmm. прям в реабилитационном центре.
Наташ, я хочу... Так, хорошо. Меня попросили продолжать читать комментарии. Конечно, конечно, будем. Аня спрашивает, что употребляла и почему. Но я думаю, что нет смысла говорить, что употребляла.
А я же уже говорила. Опиум. Это был 2000 год. Опиум, мак и героин. Больше вот ничего. Тогда, на тот момент, ничего и не было больше.
Слава Богу. Я хочу тебе показать один видеоряд, песню, музыку к стихам знаменитого поэта. Написала девушка, которая отбывает наказание. Очень надеюсь, что она уже освободилась в одной из исправительных колоний нашей страны. И я уже показывала этот видеоряд не раз. Я его снимала в женской исправительной колонии. Я очень хотела, чтобы каждая из участниц этого видеоряда почувствовала себя красавицей, умницей. И историю сейчас рассказывать не буду, сэкономим время. Единственное скажу, что специально для этого клипа мы завезли две коробки голубей почтовых.
Ой, какая
прелесть. Очень красивых. И Элла Елисеева... Песня, которую мы сейчас поставим в нашем эфире, она лауреат всероссийского конкурса «Песни среди осужденных». И я с радостью делюсь этой красивой композицией и тем, что мы снимали вместе с девчонками. Пожалуйста.
Это песня?
Увидеть путь, с которого сошли. От страшных снов проснувшись, отвернуться от пропасти, к которой подошли. Думаю о многом, и строятся планы за этим порогом оставить нирвану. Я жить хочу, пускай так и неумело. Я жить хочу, летать выше неба. Я жить хочу, дышать, любить, смеяться. И мы будем жить. Пока мы живы, все исправить, все осознать, довериться, простить. Врагам не льстить, любимым не лукавить. Друзей, что оттолкнули, возвратить. наша жизнь. И обернувшись в прошлое, увидим, какое все же счастье просто жить.
Вот такие чудеса иногда случаются в моей работе. Итак, Светлана Токарева пишет: молодец, что осознала, и сейчас появился смысл к жизни. И мама, конечно, молодец, не бросила свою доченьку. Да, конечно, мама.
Мамочка, конечно, большое ей спасибо.
Спрашивает человек, наш подписчик, куда делся сепсис? Мы сейчас до этого дойдем. Да?
Ну, я могу сразу сказать.
Давай, куда он делся?
Это было чудо, которое повлияло на мое отношение к Богу, на то, что Он не где-то там на небе, не где-то далеко. Потому что, когда я была вот в этой атмосфере с ребятами, я как будто бы, да не как будто бы, а забыла проверять свою температуру. То есть меня окружили настолько любовью, теплом, принятием. И потом, когда я вспомнила, что мне надо смерить и взять градусник, это было, может быть, 4 дня, может быть, 3-5, не помню. И я смерила, у меня не было температуры. Я думаю, так что, Бог реально меня любит так? Потому что у меня пропала температура. Я больше никогда в своем организме не переживала каких-то болезней, тем более сепсиса. Потом я родила прекрасных дочек, и я забыла. Это было чудо, которое заставило меня думать, что Бог меня тоже любит, и я могу быть в той же компашке счастливых людей.
Девчонки такие красавицы, но я до сих пор не могу определить, на кого они больше похожи, на папу или на маму. Или вы все похожи между собой?
Ну, что-то есть.
Вы встретились с мужем в центре?
Конечно. Я, когда почувствовала свободу, когда я поняла, что я свобода от наркотиков. Кстати, можно немножечко туда экскурс в прошлое?
Конечно.
Кстати, моя свобода, она так запечатлелась в моей голове с такими событиями, что какое-то время прошло в центре реабилитации, и надо было, я пыталась устроиться на работу, и мы там ездили с девчонками, сдавали анализы, и был анализ...
Медкомиссию
проходили. Медкомиссию, да, был анализ, значит, взять кровь, и я помню, медсестра так долго не могла мне взять кровь, ну, потому что у меня не было вен, они все сожжены, и я уже, она мне ковыряла, и я говорю, а можно я сама? И она говорит, ты сумеешь? Я говорю, да. И когда она мне дала шприц в руки, я не знала, как его взять. И я поняла, думаю, а что со мной происходит? Потому что шприц, он был моим другом, подругой на протяжении 10 лет. И я не знала, как взять, как этот поршень. И я не смогла взять себе кровь. И для меня, я когда ушла с поликлиники, я думаю, вот это да. Это такой был просто инсайт, озарение мое. Я думаю, что-то со мной реально произошло. И вот с тех пор началось мое осознанный такой поиск Бога. Бог, где ты? Почему? Почему я раньше верила, но все-таки продолжала колоться? Была моя пытливая жажда по Библии, я читала. И такой был момент, когда я обратилась и сама осознанно начала искать Бога.
Я не могу не обратиться сейчас к нашим подписчикам, потому что они просто молодцы, они нас поддерживают. Николай, ну там и людей достаточно, если что. Конечно, Николай, мы с вами абсолютно согласны, иначе бы не существовало этой передачи. Да. Потому что 12 лет работаю с осужденными, я знаю сейчас, что каждый человек, который там находится, это человек заблудившийся, которому нужна помощь, которому нужна поддержка обязательно. И вы продолжаете, и не каждый туда попадает по собственному желанию.
Конечно.
Это так, Николай, попадают за образ жизни. Это долгая тема, она философская, и не сегодняшнего дня, но мы обязательно ее раскроем в одной из ближайших передач. Спасибо вам большое, Николай. Так, Павел. Хорошо, что кто-то был рядом и поддерживал, когда один тяжелее гораздо, и это не отговорка. Ну, конечно, тебя
поддерживали. Я думаю, поддерживали. Это очень важно, чтобы с тобой кто-то
и
был.
И мамы,
конечно.
И друзья, и близкие в центре. Скажите, Наталья, после такого долгого опыта употребления был ли страх создавать семью и рожать детей? Спасибо, Андрей.
Рожать детей, да. Я Но был, конечно, страх.
Но мы еще не дошли до детей. Мы должны вот этот момент раскрыть. А как это произошло, что вы с Андреем поженились?
Как это произошло? Ну, церковь – это мое общество. Общество моих людей, моих единомышленников. Таких же в прошлом, как и я, а сейчас других. Поэтому я влюбилась в церковь, очень влюбилась. Это люди, которые разделяют мои ценности, мои... Я так сильно влюбилась в Бога, и они то же самое. Поэтому я себе представить не могла, что я где-то куда-то... Я не вышла из этого мира, у меня все было хорошо, но церковь для меня стала домом, где я начала обучаться, начала учиться и понимать Бога, читать Библию, вникать. Ну и, конечно, прошло 3 года, и я, как взрослая женщина, 33 мне года, я была готова к каким-то отношениям. Я их не искала, но я была готова. И я уже съездила в миссионерскую поездку. Мы год были во Владивостоке, открывали реабилитационный центр, потом мы вернулись, и я пришла в свою церковь и увидела его.
О, как приятно. Но я хочу тебе сказать, увидеть мало, потому что когда мне Виталий Александрович сделал предложение, ты помнишь, моя реакция была неоднозначна. Я просто не могла понять план Господа на мою жизнь. Почему? Почему он? Как ты почувствовала, что это он?
Ну, конечно, он мне понравился внешне, это в первую очередь. Ну, а второе, я попала к нему на домашнюю группу, он служил людям, и у меня было такое впечатление, что когда он молился, он как будто бы прочитывал все то же самое, что у меня есть в сердце. То есть он молился на таком же на языке, как и я, и все, что бы я хотела сказать Богу, говорил он. И для меня это было очень удивительно. Мы год гуляли, ему было 30, мне 33, мы гуляли, как 12-летние подростки, взявшись за ручку по улицам Красноярска, не притрагиваясь друг к другу. Это было настолько чистое отношение, и это было удивительно.
Что это невозможно.
Это вообще невозможно.
Для нашего времени, тем более, что у него-то, ой-ой-ой, какая история была.
Ой-ой-ой, Наташ, ой-ой-ой.
Это классно. И, конечно, вопрос возникает после того, как вы оба поняли, что вы друг для друга половинка. Да. Ты понимала, что этот человек служитель?
Конечно. Он служил в церкви, и я служила в церкви.
Что он никогда не будет принадлежать только семье. Что конечно, нужно быть помощницей. Что нужно понимать, что его и днем, и ночью могут... Алло, поднять по тревоге.
Слушай, ты знаешь, вот очертания такие, очертания нашей дальнейшей судьбы, что мы будем делать, как мы будем жить, конечно, окрасились, когда мы встретились с Богом, потому что не было вопроса, что же делать дальше. Мы были просто безумно поглощены тем, что сделал для нас Иисус. Поэтому для меня, наоборот, это было очень важно, чтобы человек был в теме, человек был в служении, а он таким и был, такой, какая я. То есть это, знаешь, тот принцип «подобное соединилось с подобным».
Я нередко слышу даже от христианок такие реплики, незамужних христианок. Я выйду замуж только за того, кто будет служить мне. Я говорю, девочки, тогда вы никогда не выйдете замуж.
Ну, это вот. Детство, конечно, это младенчество.
Это даже взрослые.
Ну, взрослые физиологически, но не взрослые психологически.
Потому что единственное женское предназначение, конечно, сейчас на меня посыпятся всякие замечания.
Ну, пускай.
Девочки, наше предназначение – служить мужчинам. Быть им помощницей, помочь им реализовать их самые заветные и правильные мечты. Потому что Бог создал мужчину для того, чтобы он сделал что-то прекрасное. И наша задача – помочь.
Конечно.
Не только прекрасное, но и сложное. Очень сложное. Аня спрашивает нас, почему все наркоманы обращаются к церкви? То есть все очень просто, потому что эти проблемы настолько серьезные, что их человек не может помочь решить.
Нет, ну сначала же ты обращаешься не только к церкви и не только к Богу. Ты же сначала ищешь и там...
И лечишься, и
истощаешь все свое имение, ходишь к тем, кто может помочь. Больницы, врачи, экстрасенсы, гадалки и кого только нет. И потом, когда истощается твой весь ресурс, и ты становишься, абсолютно твоя жизнь не меняется, то интуитивно мы, потому что мы все рождены от Бога, мы взываем к Нему. Господи, помоги! Это крик отчаяния и крик поиска, он выводит на свободу. Настоящий.
Аня продолжает задавать вопросы. А как вы встретились с Богом? Мы уже это рассказали, но если вы хотите, вы сможете потом передачу посмотреть в повторе. Но я хочу вам сказать, Аня, следующую вещь. У меня дочь Анна, и она для меня благодать. Она когда родилась, все спрашивали удивленно, а почему ты назвала ее Анна? А я не знала тогда, что Аня – это благодать. Вот ваше имя, Аня, это благодать, бесплатная милость от Господа. Это подарок. Так что вы с ним тоже, собственно говоря, уже пересеклись. У каждого уже происходит по-своему. Вернемся к нашей интереснейшей беседе. Когда он, как он сделал предложение? По-женски, любопытство.
Ты знаешь... Именно чтобы такого предложения, его, оно было в самом начале нашей дружбы. Мы дружили и планировали, что мы скоро поженимся, что мы будем делать, где мы будем жить, как мы будем Господу служить. Мы с первых встреч планировали это. Это было по-детски, но это было так.
Я вам хочу сказать, дорогие друзья, нас очень сложно понять. Мы с мужем служим осужденным, тем людям, которые как-то восстанавливаются и так далее. Они служат огромной команде постоянно меняющихся людей, это алкозависимых, наркозависимых, людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Это такой труд, это невозможно передать, насколько он тяжел. Вообще, вам задали вопрос, зачем вам это надо?
Зачем это надо?
Да задавали.
Ну, задавали. У меня нет ответа. Я просто люблю этих людей. Я была сама из их числа. И мой муж любит их. И такое счастье видеть, когда они меняются. А сколько там талантливых людей, сколько одаренных. Это же, их же не найти вообще. Потому что, когда ты раскапываешь их дары, которые у них есть, это же... Вообще свернуться можно, насколько люди талантливые. Поэтому не зря их так бьет по жизни, потому что у них у каждого, у человека, который столкнулся с такой серьезной проблемой, у каждого есть что дать другим людям, поэтому-то они попадают.
Я всегда говорила о том, что человек, который приходит к самым серьезным испытаниям, это младенец, который родился с особым планом Господа на его жизнь. С таким даром, с таким сокровищем приходит в жизнь. Он только закричал и уже... Все, люди, в мир пришло сокровище. И тогда дьявол начинает свою обработку.
Я согласна. Сокровище.
Он пытается любым образом обмануть, украсть эту мечту, убить ее внутри. И вот здесь, дорогие друзья, война идет не на жизнь, а на смерть.
Конечно.
В центре восстановления жизни независимость личности. Угу. Потому что каждый человек, который восстановился, женился, родил ребеночка, а их у вас уже немало. Я вас поздравляю с этим. Но есть и те, которые не удержались, и их невозможно было удержать.
Конечно.
Вот это самая грустная тема, наверное.
Конечно, самая грустная. Ты веришь в каждого. У каждого есть шанс. Но не все зависит от Бога. Очень много зависит от человека. Бог всегда протягивает руку, всегда на стороне восстановить личность человека. Но человек должен много трудиться над собой, потому что наркотики – это же смертельная болезнь. Если ты спросишь, что такое наркомания, это просто болезнь. Вообще в классификации, значит, медицинских каталогов это приравнивается к онкозаболеваниям по тяжести, потому что наркомания от нее умирают. Поэтому это болезнь, с которой можно выйти. Но это не разовое такое обращение к Богу. Господи, помоги, и ты проснулся другой. Это труд.
До конца жизни.
Ну, не до конца жизни. Я сейчас не тружусь над наркотиками, Наташ. Они настолько далеко от меня. Но есть какие-то другие. Понимаешь, ценность человека и его зрелость, его полноценность – это не тогда, когда у человека нет проблем, а характеристика полноценного человека – то, как он справляется с проблемами. Вот из чего состоит наша жизнь. Поэтому у каждого есть шанс выскочить из этой болезни – ну, естественно, с помощью Бога, потому что болезнь духовная.
Я хочу спросить, в завершении нашей программы осталось 2 минуты. Конечно, можно было бы, конечно, о плодах служения и о планах поговорить, но я думаю, что мы повторим. Мы повторим эту программу.
Если ты, то я готова.
Я готова тоже. Скажи, пожалуйста, женское служение, вот женщины в центре. Что бы ты сейчас посоветовала тем, кто принимает решение, вот стоит на краю пропасти и принимает решение пойти, не пойти, или как справиться со своей проблемой, вот к женщинам давай обратимся. Потому что я думаю, что их достаточно. Кстати, Любовь Зиенгирова слушает нашу передачу.
Привет, Люба.
Наташечки в квадрате, жемчужинки, приветствую вас, радостно видеть. Продолжайте служение, которое доверил вам Господь. Слава Богу за вас. Любовь за вас тоже, слава Богу, потому что вы тоже многое прошли и многого добились. Итак, к женщинам хотелось бы обратиться. Тем, кто заблудился, тем, кто чувствует себя ужасно, тем, кто не чувствует себя красавицей и умницей, хотелось бы сказать, дорогие мои женщины, все получится. Надо только схватиться за руку. Наташа?
Я уверена, что все получится. И никогда нельзя опускать руки. И женщина, она особенно чувствительна к духовному миру. И если искренне обратиться к Богу, и если попросить Его как Отца, как Творца, чтобы Он помог, 100% на вашем пути Встретятся люди, которые добрые, хорошие, которые помогут. Это как ангелы, посланные от Бога, которые помогут понять, почему в жизни так случилось, помогут выйти из всяких сложных ситуаций. Только надо очень-очень просто захотеть этого. Все получится 100%.
Аминь.
Аминь.
Дорогие мои женщины, те, кто еще до сих пор не встретился с Богом, я хочу вам сказать так. Эта встреча будет как встреча с самым любимым и единственным неповторимым человеком. Вот поверьте мне, это похоже. Хотя, конечно, это все будет гораздо круче. Наша программа подошла к концу. Я благодарю семью Симонян, которая с нами. И, Аня, хочу вам сказать, если вы сейчас слушаете эту передачу и говорите с нами, значит, все будет хорошо. Это точно. До свидания, до новых встреч в эфире. И, дорогие друзья, подписывайтесь на сообщество «Короткое свидание». Нам очень нужны ваши истории, потому что в этой студии могут появляться не только мои друзья и знакомые, которых я знаю 1000 лет, но и те люди, которые только-только подключились. Спасибо вам большое. До встречи в эфире. До свидания.
До свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.